Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теус Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, но вот мы особенно рады в этой передаче атеистам, мог поставить нам вопрос атеистам. Потому что вот люди иногда говорят, что вот там я не нашел ответов на свои вопросы. Но вот я здесь для того, чтобы попытаться ответить. Поэтому добро пожаловать, я очень рад вашим вопросам. Давайте это обсудим в дружеской атмосфере. Вы можете прислать мне вопросы на Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96. Можно с большим удобством присылать вопросы через наш сайт Teus.fm. И можно... можно слушать и можно присылать вопросы. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно присылать мне вопросы напрямую на почту asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И Сергей, там последняя буква Y, как русская У. И я напомню, что наша передача и наша радиостанция в целом существует только благодаря поддержке наших слушателей, вот обычных рядовых людей, которые нас слушают. И как поддержать радиостанцию, можно увидеть на нашем сайте ТВСФМ. Если вы хотите поддержать конкретно эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теус Худиев». Первая ссылка будет вот страничка вот этой передачи. И там вы можете ее поддержать. Причем, если у вас какие-то небольшая поддержка, это очень хорошо. Что-то вот в масштабах чашки кофе, это как раз то, что нам очень помогает в нашем служении. Мы, собственно, благодаря таким небольшим пожертвованиям его и продолжаем. Но обратимся к вопросам. Вот человек прислал на почту пару дней назад. Вот еще, знаете, чем хороша почта, если вы нас слушаете в повторе вот эту передачу, и вы хотели бы задать вопрос, но пока не сейчас, у вас нет возможности, то вы можете написать мне на почту asksergey@list.ru, я отвечу в следующем эфире. Ник спрашивает, в одном из своих передач вы сказали, что отвергаете буквальное понимание шестоднева и считаете истинной эволюционную теорию происхождения видов. Аргументируете вы это тем, что наука предоставила доказательства того, что Земле намного больше, чем 8 тысяч лет. Но при этом вы неоднократно утверждали, что признаете действительность воскресения Христова. Но с научной точки зрения воскресение Христова так же не лепится, как 6 дней творения. А разве мы можем использовать науку как критерий признания или непризнания библейских чудес? Нет, понимаете, воскресение Христова и вообще чудеса, сверхъестественные вмешательства Бога в природный ход событий, они вообще лежат за пределами науки. То есть наука имеет дело с воспроизводимыми явлениями. Вот. Ключевое слово научного метода – воспроизводимость. То есть если вот выразить одним словом, в чем суть научного метода – то это слово будет воспроизводимость. То есть наука имеет дело с данными, которые мы получаем путем контролируемых экспериментов или воспроизводимых наблюдений. Вот то, что научное знание, оно опирается на вот эти воспроизводимые данные. То есть если какой-то там ученый в Москве поставил эксперимент, получил какие-то результаты, то этот эксперимент должен быть воспроизводим. То есть его должен иметь возможность воспроизвести ученые в Пекине, в Анкаре, в Нью-Йорке и вообще где угодно. И ученые независимо там личных убеждений или нравственных качеств. То есть воспроизводимость – это такое ключевое. Научный метод не имеет дела с уникальными явлениями, как чудеса. поскольку чудо – это уникальное вмешательство Бога в сотворенный мир. Это личностное действие сверхъестественного Бога, и поэтому оно, поскольку оно невоспроизводимо, мы не можем воспроизвести сверхъестественное вмешательство Бога в лаборатории, чудо вообще находится вне сферы действия, вне сферы рассмотрения науки. Наука просто не говорит нам о том, бывают чудеса или нет. Наука просто с ними не имеет дела, она имеет дело с повторяющимися явлениями. Другое дело, что наука может рассматривать или иные последствия сверхъестественных событий, но она не может при этом сказать, а было ли сверхъестественное событие. Ну, например, вот я знаю, что в Лурде есть учет чудес, то есть неких сверхъестественных исцелений. Там не то, что у человека прошел тик на нервной почве, или там депрессия прошла, или еще что-то, против чего могла бы помочь психотерапия, а какие-то у человека были органические поражения, об этом есть медицинские справки, и он, значит, молился с верою, получил исцеление. Это вот можно научно зафиксировать то, что до этого момента у человека были такие органические поражения, после они отсутствуют. Но наука нам не может сказать даже, имело ли тут место вмешательство Божие, потому что ученые-материалисты, они пожмут плечами и скажут, ну, возможно, была ошибка в диагностике. Возможно, там люди приняли за злокачественную опухоль то, что было чем-то другим рассосалось. Но в крайнем случае, там, мы не знаем, там происходят иногда непонятные пока вещи, лежащие за границами науки, но мы об этом не скажем. Чудеса как таковые, сверхъестественные события, они происходят как события уникальные, как некие деяния личностной силы Божией, они находятся вне пределов рассмотрения научного метода. И поэтому с точки зрения науки воскресение Христова, оно вообще не является чем-то... У науки не может быть мнения о возможности или невозможности воскресения Христова, превращения воды в вино, непорочного зачатия и так далее. Когда говорят, что наука отрицает непорочное зачатие, просто это вот, ну, непонимание того, чем занимается и чем не занимается наука. А вот что касается возраста Земли, вот наука этим занимается. Это уже ее область применения. Потому что с возрастом Земли мы имеем дело с тем, что подвержено, с выводами, которые можно сделать из повторяющихся наблюдений, воспроизводимых экспериментов. То есть, например, свет звезд, который к нам идет миллионы лет, он уже указывает на то, что, ну, по-видимому, Земле не 6, не 8 тысяч. Есть там масса указаний, которые говорят о том, что Земле точно не 8 тысяч лет. Ну и, например, понимаете, утверждение, что тигр не является травоядным животным, и тигр никогда не был травоядным животным, тигр не мог бы быть травоядным животным, оно как раз относится к области науки. И поэтому с точки зрения науки все-таки эволюция, по-видимому, имела место, и Земле намного больше, чем 8 тысяч лет. И чудеса, я еще раз отмечу, мы не можем их там критиковать или оценивать с точки зрения науки, потому что чудеса – это сверхъестественное вмешательство Бога. А вот насколько старая Земля – это как раз вопрос, на который наука полномочна отвечать, она на него отвечает. И думаю, что нам тут не нужно ее бояться, потому что наука в конечном итоге приводит к выводам, которые нам очень полезны, скажем так. Вот сейчас наука, все ученые согласны на том, что что Вселенная имела начало, например. И не 8 тысяч лет назад, это точно. Порядка 13,7 миллиардов лет назад. Что очень большой отрезок времени. И нам кажется почти вечностью. Это намного превосходит все временные интервалы, с которыми мы имели дело. Но, тем не менее, это ограниченный промежуток времени. И у нас неизбежно возникает вопрос, а что было до этого? как Вселенная начала существовать, если Вселенная не вечна. Поэтому если мы относимся к спокойно и благожелательно к науке, наука как раз нам помогает утвердиться в нашей вере. Другое дело, что пытаться вот навязать свое библейское толкование физикам, это, мне это кажется абсолютно проигрышной стратегией. Среди ветхозаветных законов есть такое. Муж имел право заподозренную в измене жену доставить в суд. Ей предлагали принять заговоренную жидкость. Если после этого ей становилось плохо, значит, изменила. Очень трудно представить, что такой закон диктовал ангел, исходя из несовершенства иудеев. Какие существуют интерпретации того, как возникало иудейское законодательство на практике? Андрей Десницкий предлагает интерпретировать Библию в значительной мере, как и строить диалога человека с Богом. И что-то в этом диалоге человек вполне мог понимать что-то неправильно. Вы допускаете такой вариант? Ну, мы читаем, например, Господь говорит в Евангелии, что по жестокосердию вашему Моисей дал вам заповедь о разводе. Что вот люди так или иначе разводятся со своими женами, и чтобы хоть как-то обеспечить в этом случае какую-то защиту жене, вот Моисей дает такой закон, что надо давать разводное письмо. То есть часть установлений Ветхого Завета, они явно продиктованы жестокосердием людей. То есть Бог исходит здесь из ситуации, которая существовала в то время. И вот закон о том, как надо поступать, если на жену пало подозрение в неверности, он как раз тормозил, вот, ну, знаете, без этого закона жену бы просто убили, и все. Потому что у народов, у многих древних народов это все очень просто происходило. Там не нужно было какого-то устраивать процесса для того, чтобы установить ее виновность. Муж вправе свою жену убить просто потому, что вот он ее заподозрил. Ну или просто потому, что она ему надоела. Но это, по-моему, это называлось патер потестас у римлян. Ну, не вспомню точно. Но у многих языческих народов просто муж мог убить свою жену, заподозрив ее в неверности и вообще по любому поводу, без каких бы то ни было долгих процессов. И вот то, что в данном случае Библия требует такого процесса, какого-то рассмотрения, в общем, всего того, что тормозило просто там, акт произвола, это некий уже существенный моральный прогресс. С нашей точки зрения это уже не выглядит моральным прогрессом. Там пока что с точки зрения того времени это был огромный моральный прогресс. Так, сейчас у нас есть еще ряд сообщений. В диалектическом материализме материя – мысленная абстракция, означающая общее качество телесно существующих вещей. Материя неотделима от мышления. Это очень странно. По-моему, то, что вы излагаете, это идеализм. Материя мышления, сознания, познания, самосознания есть высокоразвитые формы материального, естественного и объективного процесса отражения материи и самой себя мыслящим органом мозгом. Противоположность материи и мышления существует только в пределах основного гносеологического вопроса о том, что признать первичным, а что вторичным. За этими пределами относительность данного противоположения несомненна. Относительно как-то решает наши проблемы. Смотрите, материя, она управляется неизменными законами природы. Вот одно из свойств материи, как мы вообще определяем, что это материя, потому что материя, она существует в виде поля, там, в виде излучения, но материя отличается тем, что она управляется неизменными законами природы. Любые события в материальной Вселенной полностью детерминированы, они полностью определяются предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. Если это так, то все наши акты мышления и произволения тоже определяются неизменными законами природы и предыдущими состояниями системы, и, следовательно, у нас нет возможности совершать какие-либо акты свободной воли, в том числе акты свободного мышления. что делает материализм абсурдным в любом случае. Диалектический или какой угодно еще. Максим, концепция разумного замысла не выступает за младоземельство, считая, что эволюция и адаптация были внутри вида. Один вид не мог произойти из другого. Люди имеют свои лаборатории, сотни ученых, биологов и химиков. Макроэволюция — это ненаправленный хаотический процесс. Если Бог направлял эволюцию, то она фактически не нужна. То есть если Бог — разумное существо и занимается творением, а не экспериментами, макроэволюция как процесс не нужна. Ну, смотрите, когда мы говорим о том, что Богу не нужно, то правильный ответ — Богу ничего не нужно, он самодостаточен. Понимаете, Бог, как Святая Троица, уже обладает полнотой жизни, полнотой любви, полнотой общения в самом себе, и ничего не нужно. Он не испытывает каких-то нужд, которые следовало бы возмещать. Но Бог созидает мир, и Бог наделяет этот мир определенной степенью свободы, определенной способностью к саморазвитию. То есть Бог творит мир из чистой щедрости, не потому что ему это нужно. И Бог наделяет мир некой степенью свободы, тоже из чистой щедрости, не потому что Богу это нужно. Вы уже 2 года воюете с материалистами, но при этом признаете эволюцию, приводя в пример топовых ученых-христиан. Но теория эволюции — это и есть торжество материализма. Неужели Бог настолько беспомощен, что творил естественными процессами? Вместо того, чтобы создать человека, он затеял целый сериал из рыбы крокодил, из обезьяны человека, из тыквы корита. Мне кажется, вы пытаетесь сидеть на 2 стульях. Эволюция, как любая научная теория, она не имеет отношения к философии материализма. Понимаете, философия материализма и эволюция — это абсолютно любая научная теория, они в разных находятся углах. Но что я хочу вам подчеркнуть про эволюцию? Абсолютно я не вижу своей миссии в том, чтобы уверять людей в обоснованности теории эволюции. Просто вот теория эволюции не ниспровергает христианство, скажем так. Потому что типичная история деконверсии, которую я читаю в американском интернете, в России это вот не главное, а вот в Штатах типичная история деконверсии – это то, что юноша вырос в благочестивом семействе, в маленьком городке, где его наставили в том, что Земле 8 тысяч лет, не больше. Теорию эволюции выдумали, значит, всякие нехорошие люди специально, чтобы вот напасть на Слово Божие. Потом он начинает учиться, начинает читать книжки, он поступает в колледж. И в колледже он сталкивается с ошеломляющими свидетельствами того, что Земле явно не 8 тысяч лет, и что теория эволюции, она описывает очень хорошо те данные, которые у нас есть. И он, поскольку ему уже забили в голову, что быть христианином значит обязательно верить, что Земле 8 тысяч лет, он просто отпадает от веры. Ну, там дополнительные искушения, которые бывают у юноши, который только что уехал из отчего дома. Но ему вот, когда ему жестко поставили выбор, что ты должен верить в то, что Земле 8 тысяч лет, или ты там не должен верить в Христа, ну, это кончается тем, что он отпадает. Потому что он убеждается, что на Земле явно не 8 тысяч лет. Поэтому я совершенно там не считаю нужным вас убеждать в том, что вот если там, вы считаете, что там, теория эволюции неверна, да на здоровье, ваше спасение от этого не зависит никак. Ваше отношение с Богом от этого не зависит никак. Против чего я выступаю, это против того, чтобы сделать такую точку зрения обязательной, потому что это приводит к тому, что вот люди, которые немного себе представляют, как устроен внешний природный мир, они, для них это будет непреодолимой преградой к тому, чтобы обратиться к Христу. И преграды абсолютно искусственные, потому что тот же Фрэнсис Коллинз верит во Христа, Феодосий Добжанский верил во Христа. Ученые, которые принимают научную картину мира без каких-либо проблем, которые знают о мире все, что знают. Что знают ученые на самом верху, они верят во Христа, им это не мешает. Если вы искусственно ставите преграду, что там либо ты должен верить в то, что Земле 8 тысяч лет, либо ты не должен верить вообще в творение Христа, ну, вы только отталкиваете людей, и все, вы расточаете, а не собираете. Христос умер обычной смертью, свойственной всем людям, а в Библии сказано, что смерть — это возмездие за грех. следовательно, Христос был грешным человеком. Нет, Христос не был грешным человеком. Единственный безгрешный человек, который вообще есть в человеческом роде, это Христос. Христос безгрешный. Это свидетельствует он сам. Он говорит, кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Он говорит о том, что я всегда творю то, что угодно Отцу. Он относит к себе слова пророка Исаии, 53 главу. И в этом тексте Исаии сказано, что не сделал греха ни Божий в устах его. Апостолы постоянно говорят о том, что в нем нет греха. То есть это очень фундаментально важная вещь для нашей веры, то, что Христос безгрешен, но он умер нашей смертью. Он умер за наши грехи. Он умер, потому что он понес на себя грехи наши. То есть он умер не за себя, не за свои грехи, а за наши. Будучи безгрешен, он умер за грешника. Это то послание, которое апостолы постоянно повторяют. То есть он понес на себе возмездие за наш грех. Не за свои грехи, которых у него не было, а за наши. Михаил, когда вы 100 раз бросите игральную кость и запишите выпавшие числа, комбинация которых никогда раньше не встречалась, никогда не встретится впредь ни у кого и нигде. Всякая комбинация имеет пренебрежимо малые шансы выпасть, но у вас какая-то выпала по факту. Планета наша есть такая комбинация. Не она подстроена под нас, а мы появились на ней ровно потому, что она именно такова, и само наше появление, также комбинация, априорный шанс на упадение, который был практически нулевой. На Земле ничто не устроено четко, строго и совершенно. Было огромное множество вымираний, среди которых были и массовые. А однажды и вовсе была отравлена практически вся жизнь на Земле. Эти убийцы цианобактерии, это они отбросили биологическую эволюцию на пару-тройку сотен миллионов лет назад. Не Земля для нас, а мы для нее. Вы знаете, тонкая настройка Вселенной все-таки предполагает, что для того, чтобы могла существовать химия, для того, чтобы могла существовать жизнь, для того, чтобы могла существовать Вселенная в том виде, который допускает существование какой бы то ни было жизни, Вселенная в целом должна быть очень тонко настроена. То есть, если говорить отдельно о планете Земля, то в принципе, ваш аргумент мог бы быть принят, потому что, ну, представим себе, что есть вот Вселенная, в которой там миллиарды галактик, в каждой галактике миллиарды звезд, у некоторых из этих звезд есть планеты, там их не бесконечно много, но много, да, все-таки звезд в галактике довольно много. И на какой-нибудь из этих планет действительно случайным образом выпали бы благоприятные условия для жизни. Ну вот уникальный абсолютно случай, но учитывая то, что звезд во Вселенной много, возможно, много планет там, ну, где-то выпало. И то, что Земля очень хорошо приспособлена для жизни и обладает набором характеристик, которые необходимы для жизни, да, это может производить впечатление настройки, но на самом деле так выпало. В принципе, этот аргумент можно было бы использовать. Я, правда, не знаю, насколько он бы реально был рабочим, учитывая количество звезд во Вселенной. Ну, там, в принципе, его можно выдвигать. Можно выдвигать, он может оказаться верным, но есть еще тонкая настройка Вселенной в целом. Вселенная в целом, не только Земля, а Вселенная в целом должна быть очень тонко настроена для того, чтобы поддерживать жизнь. Постоянные, физические постоянные, которые входят в уравнение, которое описывают законы природы, должны быть строго определенных величин для того, чтобы жизнь могла существовать. Сам факт тонкой настройки, он признается всеми. Докинз о нем пишет даже вот в своей книге «God Delusion». Он признает, что тонкая настройка существует. Другой атеист, Стивен Хокинг, тоже пишет, что есть тонкая настройка. И единственное, собственно, объяснение, которое предлагается, это что, наверное, существует огромное количество вселенных, в которых эти константы варьируются случайным образом. Мы оказались в той вселенной, где они благоприятны для жизни. Но это чисто метафизическое верование, поскольку Мы этих вселенных наблюдать не можем, никакой информации оттуда получить не можем, в них можно только верить. Это чисто метафизическое утверждение. Единственная вселенная, которая у нас есть, доступное наблюдение, это наша, и наша вселенная тонко настроена. Других вселенных никто не видел. И в этой ситуации теория мультивселенных для объяснения вот именно тонкой настроенности нашей, нашей вселенной выглядит невероятно громоздко. То есть вы постулируете наличие бесконечного числа других вселенных, которых мы не видели, которые, из которых нельзя получить никаких данных, в принципе, для того, чтобы объяснить тонкую настройку. Когда гораздо проще и естественнее объяснить тонкую настройку тем, что есть тонкий настройщик. Поэтому аргумент то, что вот так случайно выпало, он, я думаю, он не работает. Смотрите, есть пример, который приводит, я уж не вспомню фамилию этого ученого. Представьте себе, что вас расстреливает взвод, там раздается залп, и вы обнаруживаете, что вы живы. И у вас, естественно, возникает мысль, что кто-то отдал приказ солдатам стрелять мимо, или кто-то подкупил солдат, или еще за этим стоит какое-то намерение. А вам говорят, ну, случайно так попало. Знаете, вот они там с 10 шагов стреляли, взвод солдат, стреляли вам в сердце, все промахнулись как один. Случайно так получилось. Не то, что вот, не знаю, солдаты к вам проникли с глубокой симпатией, решили стрелять мимо, а вот чисто случайно так попало. И вы поймете, что нет, это объяснение не годится. Вот вероятность того, что Вселенная оказалась настроена так случайно, она очень и очень и очень низкая. Нам пришлось бы постулировать бесконечное число Вселенных, которых мы не видели и увидеть не можем. Но чем, собственно, вера в бесконечное число Вселенных, которые мы, в принципе, не можем никак достигнуть, лучше, чем вера в Бога, которого, о котором у нас есть дополнительные данные. У нас есть дополнительные свидетельства реальности Бога, нравственное доказательство, эстетическое доказательство, историческое доказательство и плюс к этому тонкая настройка. Но у нас нет абсолютно никаких дополнительных данных о предполагаемых мультивселенных. Но более того, мультивселенные, они бы вообще, как вам сказать, они бы объясняли слишком много. Например, представьте себе, мы смотрим в звездное небо и видим там надпись «Духом Господа сотворены небеса и словом уст его все воинство их». И ну, кто-то после этого будет молиться, поститься и слушать радио Теос, а кто-то скажет, ну, представьте себе, что существует бесконечное множество вселенных. И в этом бесконечном множестве вселенных звезды сочетаются случайным образом. И вот у нас они случайным образом сложились в эти славы. Ну, мы сочтем это убедительным. Или представьте себе двух картежников, которые играют в карты, и один из них постоянно выигрывает. Вот он всегда выигрывает ни единого проигрыша. Ему говорят, слушай, ты жульничаешь. Так не может быть. Не может случайно. Ты не можешь случайно выигрывать раз за разом. А он говорит, ну, вы знаете, существует же бесконечное множество вселенных. В этих бесконечных вселенных наши двойники сидят и играют в карты, и в каких-то вселенных они вы выигрываете. А так получилось, что мы оказались в той вселенной, где я все время выигрываю. То есть аргумент от множества вселенных, где реализуются все возможные варианты, он очень быстро приводит к достаточно абсурдным выводам. Вы сказали, что компьютеры и животные не могут планировать. Ахинея полнейшая. Компьютеры только тем занимаются, что планируют те или иные стратегии поведения на основе обработки информации. Это знает любой школьник, но не знает необразованный демагог типа вас. Вы знаете, компьютер планирует примерно в том же смысле, в котором счеты считают, или дрель делает дырки, или гвозди забивает, молоток забивает гвозди. Мы понимаем, что молоток гвозди не забивает, гвозди забивает человек при помощи молотка. Молоток – это инструмент, и дрель – это инструмент, и компьютер – это инструмент, который создали люди для решения своих человеческих задач. Таким образом, сам по себе компьютер ничего планировать не может. Он осуществляет те действия, которые спланированы программистами. Поэтому говорить о том, что компьютер что-то планирует, это все равно как, не знаю, скатерть-самобранка обеспечивает нас пищу, или там, молоток сам собой забивает гвозди. Чтобы молоток забивал гвозди, нужна человеческая рука, нужен человек, намеренный забить гвоздь. Вот точно так же для того, чтобы компьютер что-то планировал, нужно, чтобы был человек, который использует этот компьютер в качестве инструмента. Савелий пишет: вы сказали в прошлый раз, что любовь и мышление не сводятся к гормонам, но материалисты считают, что как раз таки сводятся. Я только не понимаю, зачем тогда атеисты ходят на могилы своих близких, скучают, оплакивают их, закапывали бы и забывали, зачем биороботу скучать по другому биороботу. Ну, я читал объяснения какие-то материалистические, что вот почему мы там скорбим об усопших родственниках. Но действительно, какой в этом смысл? В атеистической вселенной, в вселенной без Бога, смысла нет. Смысла нет ни в чем. Ни в науке, ни в скорби по усопшим, ни вообще в чем бы то ни было. Такая особенность мироздания. Лена пишет, возможно, это сестра Романа, у них очень похожая лексика. Вы сказали, что, мол, защитники абортов апеллируют к правам, а сами нарушают, мол, права человека. Еще раз для дебилов, специально для вас, в связи с событиями в Польше, он подчеркнул, что права человека распространяются на уже рожденных. Точку, третий, пожалуйста. Простите, но если права человека устанавливает ООН, мы представим себе гипотетическую ситуацию, что ООН соберется и скажет, что права человека не распространяются на рыжих. Но у всех есть права человека, у рыжих нет. Вот. Ну, по каким-то причинам ООНовцам стало удобно сказать, что у рыжих нет прав человека. Вот там надо установить, является ли человек рыжим, чтобы он тут, зараза, не покрасился как-нибудь. А то покрасится в брюнета, а сам, значит, рыжий. И если он рыжий, его надо лишить. Его можно убивать совершенно невозбранно. Это что-нибудь изменит в реальности? Будет ли это означать, что у рыжих действительно нет прав человека, потому что он так сказал? Я думаю, нет. Потому что с какой стати мы должны слушаться ООН в этом вопросе? Права человека – это доктрина, которая предполагает, что люди обладают правами просто в силу принадлежности к человеческому роду. Не потому, что так решила ООН. Не потому, что так решил фюрер. Не потому, что так решил Верховный суд. А просто в силу своего рождения, люди, в силу своей принадлежности к человеческому роду, люди обладают правами. Понимаете? Любые требования от имени прав человека, они исходят именно из этого. Потому что всякий человек, который говорит, вы обязаны соблюдать права человека, он исходит из того, что права человека – это некая объективная реальность. Это не что-то такое, что ООН придумывает из головы. Потому что если авторитетом, который указывает нам, что мы должны соблюдать права человека, является ООН или любое другое собрание людей, я, естественно, могу сказать, с какой стати я должен вам повиноваться, кто вы такие, я вас не знаю. И что, какие-то там, мужики собрались у себя в ООН, причем даже не... Я не очень понимаю, кого это ООН представляет сейчас, в данный момент. Потому что... Я сильно сомневаюсь, что можно говорить о том, что он представляет человечество. Он – это просто международный механизм, который иногда помогает избегать войны. Это хорошо. Но что он представляет кого-то... Вот, права человека исходят из того, что независимо от мнения на этот счет ООН или любых других человеческих сообществ, невинных людей убивать нельзя. Все, точка. Кто такие люди? Люди – это существа, принадлежащие к человеческому роду. Если это так, то дети в утробе также принадлежат человеческому роду. Если ООН или кто угодно еще может просто взять и исключить из числа людей кого-то, принадлежащего к человеческому роду, то это значит, что никаких неотъемлемых прав человека не существует. Они очень даже отъемлемы. Любая авторитетная международная организация может собраться и сказать, что у такой-то группы существ, принадлежащих к виду Homo sapiens, человеческих прав нет, потому что мы так решили. Но это тогда делает само понятие прав человека бессмысленным. Понимаете, вот неизбежно же возникает противоречие. Вы обязаны уважать право женщины распоряжаться своим телом. Я не спорю. Я уважаю право женщины распоряжаться своим телом. Но откуда вы взяли само обязательство? Кто меня обязывает? Почему я должен этому, с этим обязательством соглашаться? Кто вы такие, чтобы мне предписывать? Если мы отрицаем вообще объективный характер прав человека. Я просто говорю, что дитя в утробе матери – это тоже человек, у него его собственное тело, у него его собственные права, его нельзя убивать. Вот. Если вы говорите, что ребенка в утробе матери убивать можно, вы отрицаете универсальность права на жизнь. Если вы отрицаете универсальность права на жизнь, вы отрицаете права человека как таковые, потому что и начинаются с права на жизнь. Никто не может воспользоваться своими правами после того, как его убили. Понятен, я думаю, этот тезис? Ну, подумайте вот над гипотетической ситуацией, когда, не знаю, ООН соберется и примет решение лишить права на жизнь всех, кто пишет там, письма на радио Теос. Вот сразу возьмут... проанализируют, кто писал, и скажут, он решил, у вас больше нет прав человека. Будет ли это сколько-нибудь осмысленно? Я думаю, нет. Потому что если вы верите в неотъемлемые права человека, он не может вас лишить этих прав. Эти права принадлежат вам, потому что вы принадлежите к человеческому роду. Точно так же он не может лишить права на жизнь младенцев в утробе матери. Так. Вы сказали, что в материализме нет агента принятия решений, снова чушь собачья. Рациональный агент – это агент, действующий оптимальным для достижения наилучшего ожидаемого результата образом. А вы не решаете... С таким определением рационального агента можно соглашаться или нет, но оно совершенно не решает проблему. Потому что вот вы ко мне обращаетесь с аргументацией. Вы ожидаете, что я приму ряд свободных решений. Сначала я приму решение эту аргументацию рассмотреть, потом я ее пойму, потом я ее решу оценить, потом я, возможно, изменю мою точку зрения, то есть я совершу ряд актов свободной воли. Неизбежно. Если нет свободной воли, то ваша аргументация бессмысленна с самого начала, как любая аргументация бессмысленна. Станислав, разные мифы народов строятся по разным канонам, поэтому методологически ошибочно проводимая вами аналогия между мифом о библейском Адаме и мифами об Александре Македонском. Миф об Адаме – это разновидность теологического мифа о происхождении в мире смерти. Миф об Александре Македонском – это бессистемные исторические прославления и былицы. Простите, но каким образом из этой вашей классификации следовало бы небытие Адама? Каким образом? Я не вижу тут последовательности. Евгений, вы сказали, что научные термины типа плоской вселенной или тяжелого вакуума – это метафоры наподобие библейских сказок про передвижение гор зерном веры и так далее. Еще раз, вы идиот, если не понимаете элементарщины. Тяжелый вакуум, плоская вселенная – это бирка, за которой стоит сухой научный факт и его объяснение, формул и уравнений. А за вывеской «Пятерочка» или «Улыбка радуги» стоит реальный магазин с полками, кассирами и товарами. За библейскими сказками не стоит никакой реальности – равно как за сказками «Колобок» или «Курочка ряд». Простите, мы же с вами говорим о языке. То есть вот за языком, которым пользуются ученые, вот вы тут входите в объяснение. Вот обратите внимание, вы начинаете мне объяснять, что на самом деле тяжелый вакуум, он не означает тяжелого вакуума, то в том смысле, что он тяжелый, что он давит на поверхность, что его трудно унести. А в каком-то другом смысле используется. То есть вы здесь сразу мне начинаете объяснять, что ученые используют язык в небуквальном, слова в небуквальном значении. не так, как мы используем это в обычном языке. Ну вот я вам и говорю, что Библия может действовать точно так же. Вообще так устроен любой живой, работающий человеческий язык, что мы постоянно прибегаем к иносказаниям. Это нормальный способ выражаться. То, что вы говорите там про библейские сказки, но вы считаете Библию сказками. От того, что вы 100 раз повторите, что вы считаете Библию сказками, ничего не изменится, вы ничего не обоснуете, вы выскажете ваше мнение, на которое вы имеете право, но вы его никак не обоснуете. Я боюсь, что у нас Роман просто пересылает нам те же сообщения, которые были раньше, на которые отвечал. Вы готовы пройти хотя бы один тест, который доказывал бы, что вы верите в невидимого колдуна на небе, а не работаете балаболом за ОРПЦ? Демагогия про метафоры не принимается. Комиссия из нескольких человек в присутствии нотариуса должна провести следующие тесты. Передвижение предметов. Испытуемый должен говорить... Ну, в общем, должен, человек хочет, чтобы я продемонстрировал чудеса, доказательство того, что я обладаю верой. Потому что в Библии сказано, что верующие будут творить чудеса. Ну, там, знаете... длинный текст, главная путаница в том, что не сказано, что каждый отдельно взятый верующий будет творить чудеса, а то, что чудеса будут сопровождать жизнь церкви, они ее сопровождают. Чудеса в истории церкви происходят. Из этого не следует, что конкретно я обладаю даром чудотворения. Библия не обещает ни в коем случае, что каждый отдельно взятый христианин будет обладать даром чудотворения. В церкви в целом дар чудотворения будет встречаться, и он встречается. А вот в том, что вот лично я должен быть чудотворцем, чтобы засвидетельствовать истинность веры, ну, Библия ничего подобного не утверждает. Вы тут в прошлый раз трындели про то, что если посвящать жизнь удовольствием, развлечениям, походам по миру, то все это незрелость, поскольку все это надоедает. В свою очередь скажу, что никогда не выезжать, ничего не видеть, заниматься сексом исключительно с целлюлитной женой, посвящать жизнь религиозной демагогии, бить поклоны в церкви – откровенная тупость. Я знаю многих людей, которым это точно надоело. Я лучше буду заниматься сексом с кем нравится, ездить по миру, пить виски и играть рок. Знаете, как вам сказать? Может быть, вы чрезвычайно богаты или чрезвычайно красивы, и тут поэтому... все люди, которые вы хотите, одновременно хотят вас, но я думаю, что это, скорее всего, не так. И что, скорее всего, это просто ну, некие подростковые фантазии о том, какую чудесную жизнь я буду проводить. Но вопрос, который вы поднимаете, это вопрос предназначения. Это вопрос того, что делает человека подлинно и по-настоящему счастливым. И вот если говорить об уровне счастья, об уровне довольства жизни, об уровне утешенности, способности переносить жизненные невзгоды, то верующие люди, которые ходят в церковь, они по ряду данных, причем ряд данных, которые получены неверующими исследователями, они счастливее. То есть вот та угарная чумовая жизнь, которую вам рекламируют и которой вы не живете, потому что если бы вы жили, вам бы надоело, вы бы поняли, что это не то. А на самом деле она не приносит человеку счастья. Именно христианская жизнь человеку счастье приносит. Верность в браке, отношения с друзьями и отношения с Богом. Ну, некоторые сообщения, я боюсь, не носят содержательного характера. В чем проблема, если бы Бог нас позбавил возможности делать грех? То есть, может быть, избавил от возможности делать грех, но то, что если у вас есть свободная воля, если у вас личный выбор, и вы можете хранить верность Богу, вы храните ее добровольно, ну, значит, вы можете впасть в грех. Если бы вы были лишены принципиально возможности совершить грех, это значило бы, что ваша добродетель ничего не стоит. Но смотрите, я вот, например, не беру взяток. Никогда в жизни не брал взяток. Вот смотрите, вот видите, у меня нимб вокруг головы даже вот светится. Я никогда в жизни взяток не брал. Ну, на самом деле, видимо, нимб не светится, потому что я никогда в жизни не занимал должности, на которые мне бы взятки эти предлагали. То есть я не могу похвалиться добродетелью в этом вопросе, потому что я не сталкивался с испытанием этой добродетели. Вот мы взрастаем в добродетели, когда у нас есть возможность совершить грех, но мы его не совершаем, потому что мы любим Бога, и мы любим людей. И поэтому, если бы Бог лишил нас возможности совершить грех, он бы нас лишил возможности добродетели тоже. Концепция разумного дизайна не утверждает, что Земле 8 тысяч лет. Ну, и я как бы рад за них. Другое дело, что, понимаете, тезис, который я еще раз подчеркнул, я не стремлюсь вам там преподать веру в теорию эволюции. Я стремлюсь показать, что теория эволюции не уничтожает христианскую веру никак. Когда вы говорите, что вот теория эволюции, если там она верна, она уничтожает христианскую веру, вы просто создаете совершенно ненужный излишний соблазн для верующих и ненужную и излишнюю преграду для тех, кто приближается к вере. Вы говорите, что если нет вечной жизни, то нет смысла. Вы опять-таки бредите, поскольку эта демагогия разбивается простым вопросом. В чем смысл вечной жизни? Если в ней самой я с таким же успехом назначу смысл чему угодно. Так смысл предполагает... Смысл задан Создателем. Проблема даже не в том, что нет вечной жизни. Это как бы одно из проявлений. Главное то, что Вселенная, если она никем не создана, в ней нет смысла. Точно так же, как нет смысла в книге, никем не написанной. Вот во Вселенной без Бога там смысла нет, потому что некому этот смысл задавать. Души грешников находятся в месте, которое никто не создал, тоже создал ад. Грешники своим противлением, падшие духи и бесы, и души погибших людей своим противлением Богу. Способны ли верующие поменять свои убеждения под давлением аргументов? Предъявите аргументы, будем рассматривать. Я здесь для того и сижу. Но я боюсь, что время наше уже подходит к концу. Тут осталось еще несколько вопросов. Давайте мы их уже перенесем на следующий наш эфир, потому что я на них просто не успею ответить. Так, правила дорожного движения тоже должны иметь надвселенское происхождение. Нет, но нравственное требование, которое к нам предъявляется, заботиться о жизни и здоровье людей. Ну, время уже подошло, простите, должен уже с вами прощаться. Спасибо, с вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».